Галичка, привет. Я поздравляю группу «Переправа» с ее днем рождения. Желаю ей процветания, трезвости, хороших спонсоров, хронических новичков. Да, выздоровления, счастья, радости и свободы. Ну а теперь немножко о себе я чуть-чуть расскажу, прежде чем перейти непосредственно к шагам. Мне 42 года. Я трезвая с 22 декабря 2004 года, соответственно, если так посчитать, то это получается где-то 10 лет и 8 месяцев. Пришла в ИЭЙ осенью 2004 года, и, что называется, на мне не сработал принцип 90 на 90. Я забухала. Причем, знаете, я на четко ходила, я высказывалась как могла на собраниях, мне сказали, ходи на собрание, высказывайся, и тебе будет хорошо, тебе будет счастье. И я ходила, я высказывалась, я забухала, то есть вот это вот влечение к выпивке, одержимость алкоголем, как написано в нашей большой книге, она оказалась сильнее собраний. Я стыдилась долго этого факта. Я не понимала, почему на других работает, на мне нет. Сегодня я знаю, почему на мне этот феномен не работает, 90 на 90. Я знаю, почему на многих работает, а на мне нет. Поэтому, наверное, мое выступление, мое вот этот, не знаю, как семинар или спикерское длительное, как хотите называйте, она будет в первую очередь обращена таким, как я, к хроническим алкоголикам, которым ничего вообще больше не помогает остаться трезвым. Ну, а для всех остальных, может быть, это будет разновидностью образовательного познания высшей силы. Надеюсь очень на это. И надеюсь на то, что Бог сделает меня полезной, ну, хотя бы одному человеку здесь присутствующих. Ради одного человека я готова преодолеть сотни километров, приехать из Питера и пообщаться с вами. Я пришла в анонимные алкоголики, потому что на тот момент, когда я загибалась на отходниках, на последнем отходнике своем, я слушала радио. И там была передача про анонимных алкоголиков, про которых я уже знала, в принципе. Но почему-то я 4 года, зная про анонимных алкоголиков, доказывала всем и себе, что это не ко мне, что это не про меня, про кого угодно. Про тех, которые валяются, умирают уже по-настоящему в гробу, практически одной ногой в могиле, которые по-настоящему бомжуют, но это не про меня. А что мне до бомжевания оставалось-то? Пройдет какой-то год после этого, и я окажусь на улице в трезвости. При чем здесь бомжевание? Я тогда ставила знак равенства между бомж и алкоголик. А это не одно и то же, как выяснилось. Ну так вот, я услышала по радио передачу, она называлась «Выход есть». Это была регулярная раз в месяц передача, причем, знаете, что она не в определенный как бы день, число шло, а именно какой-то там день месяца. Я не подгадывала реально. Но я ее услышала на отходнике, и там диктовали адрес. И самое важное для меня, два слова были: анонимно и бесплатно. Анонимно, значит, никуда не сообщат, хотя куда сообщать-то? Кому? Моим собутыльникам? Кому я нужна была? Знаете, когда я пришла в ИЭЙ, как я выглядела? Я вам сейчас покажу. А, нет, это я вам покажу потом. Фотография уже в трезвости сделана. К сожалению, фотографии на тот период не сохранилось. Зачем-то я их уничтожила с дуру. Зря. Когда я пришла в ИЭЙ, у меня был синдром хомячка. Это раздутое в отеке лицо, набрякшие веки, раздутые щеки, расплывшийся нос, что делало меня похожим на моих сестер, да? Не отличить, близнецы, и отсутствие зубов, как у младенца. Только у младенца они еще не выросли, а у меня уже выбиты были. Поэтому, собственно говоря, кому сообщать, что сообщать? Но, тем не менее, я боялась огласки какой-то. Как будто все окружающие, которые вокруг меня знали, жили рядом со мной, они не знали, кто я и чем я занимаюсь, да? Это как мне понравилось, один браток анонимный сказал. Когда я лежал в подъезде, простите, с хером на боку, я не боялся, что меня увидят. Как только я пришел анонимный алкоголик, я сразу испугался, что все узнают, что я анонимный алкоголик. Это вот про меня. Ну так вот, фраза, что это анонимно, сыграла важную роль, и что бесплатно. Потому что на тот момент мое социальное положение, вот единственное, что я не делала, это не ночевала на улице, потому что, ну как, ночевала, конечно, если нажрусь сильно и не доползу до дома. А так, в принципе, у меня еще какая-то крыша над головой сохранялась. Мне еще предоставляли жилье, это было не мое. Это все. У меня было двое детей, которых мне нечем было кормить. Я была одета в вещи, которые люди собирались выбрасывать на помойку. А я их подбирала и одевала на себя. Как я выглядела, я уже рассказала. Я не могла остаться ни на одной работе дольше пару месяцев. Потому что та дисциплина, которая требуется для работника, регулярный выход на работу, усилия, которые там нужно прилагать, ответственность, они были несовместимы с тем образом жизни, который я вела, с употреблением и плюс физическим состоянием. Ведь мое физическое состояние было плачевным. Врачи говорили, что печень у меня очень плохая, и они просто ждут, когда цирроз начнется. Вот так я была в таком состоянии. Я пришла в ИИ, я приползла, как только у меня появилась способность перемещаться. Мне не помогли собрания, я забухала. Но за этот короткий промежуток 40 дней, мистическая цифра, да? Знаете, 40 дней это. На 40-й день идут крестить младенца, да, обычно там, вот у иудеев там тоже там 40 дней что-то означает. Там, после смерти 40 дней, да, что-то такое вот мистическое такое число. Вот у меня ровно 40 дней. Я за эти 40 дней услышала про какие-то шаги, которые, оказывается, не просто висят на стенке, которые зачитывают, а которые, оказывается, делают. И делают не просто так, а вместе с каким-то спонсором. Я не знала, что это за чувак такой спонсор. Я не знала, дает ли он деньги, предоставляет ли он еще какие-то социальные там пакеты. Но я знала одно, что с ним делают какие-то шаги, и кто их делает, остается трезвый долгое время. Более того, что трезвый более успешный, чем я по жизни. Я пришла в анонимные алкоголики не для того, чтобы найти Бога. Я была воцерковленным человеком, я 4 года ползала в церковь. Я делала все, что там требовалось. И я продолжала пить. На меня программа церкви не работала. Потом я поняла, почему, я вам скажу, я поделюсь своим открытием, почему для таких хронов, как я, программа религии не работает. Для всех работает, для меня нет. Я не ради Бога туда приползла. Я просто надеялась, что там есть некий психологический принцип, выполняя который, возможно, я не захочу пить. Я была близка. Близка. Тому, что на самом деле предлагают анонимные алкоголики, близка. Потому что действительно существует целый набор принципов, выполняя которых бухать больше не захочется. И вот я, значит, начала работать со спонсором, а поскольку цель у меня была чисто материальная, то моя программа сработала. Она, кстати, была не по большой книге, а по адаптированным шагам американского пастора, который написал целое руководство письменное, толстое такое, для химически зависимых зэков. Это все, что на тот момент, там, 10 лет назад, могла дать мне моя спонсор. Слава Богу, что хоть это давало. И мы с ней общались вот так вот, лично тет-а-тет, две алкашки хронические. И это спасло мне жизнь. Так вот, делая эту программу, которую мне тогда предложили, в принципе, она те же самые 12 шагов, но там не разжевывается все, как в большой книге вот здесь вот. Я не понимала, собственно говоря, цели. И какой-то, на середине дойдя программы, у меня жизнь начала налаживаться в социальном плане. Я начала получать удовлетворение от того, что мои мечты начали сбываться. А, улавливаете? Мои желания начали сбываться. И я удвоила усилия к тому, чтобы еще больше желаний сбылось. И тут произошел облом. Желания перестали сбываться. Все покатилось вниз или застыло на плато. А меня это не устраивало. И в результате я пришла опять к чувству раздражения, неудовлетворенности, беспокойству, а в конце концов к нежеланию жить вообще. Я разочаровалась в Боге, который оказался садистом, экспериментатором и абсолютно нелюбящим в моих глазах, как мне казалось тогда. И только опять же Бог сделал чудо, он же меня вытащил, я планировала самоубийство. Он послал мне в голову смс-ку. А почему бы тебе не обратиться в последний раз перед смертью к этому гаду? Ну попробуй, это что тебе стоит? Я попробовала, я сказала. Бог, я уже слабо верю в то, что ты есть. Хотя чудеса в моей жизни были, которые подтверждают Божие бытие. Но я не то, чтобы слабо верила, что ты есть, но я слабо верю в то, что ты вообще заинтересован в моем существовании. И у меня к тебе последняя просьба. Сделай что-нибудь. Если ты не в состоянии сделать, не делай, но тогда я уйду. Это не шантаж, я тебе просто ставлю перед фактом, потому что мне пришла в голову такая мысль. И я успокоилась. И именно с этого момента произошел поворотный момент. Перевал. Знаете, да? Такое понятие у туристов. Перевал. И в моей жизни начали происходить крутые духовные перемены. У меня в жизни появился спонсор, который шарил в большой книге. Шарил так, что каждому, дай бог, такого спонсора. И нашла его через интернет, через записи спикерских. Поэтому записывать спикерские, соблюдая анонимность, это очень важно. Такие придурки, как я, находят себе спасение через записи спикерских. И неважно, какой бред я могу нести на этих спикерских, меня может услышать та девчонка, которая может услышать только меня. А вас те, кто может услышать только вас. Поэтому не стесняйтесь, записывайте свои спикерские. И не тушуйтесь, что вы несете бред. Это абсолютно неважно. Кто-то вас услышит. И с тех пор началось мое путешествие по большой книге, по жизни и в поисках обретения Бога. Поэтому вот как-то такое небольшое вступление я сделала, и теперь я вам расскажу, как это происходило. Такой обзорный семинарчик там, как я путешествовала по большой книге, как я искала и нашла Бога в своей жизни. Человек, которого я услышала тогда, это был мужик. А я слышала еще до этого, у меня было 6 лет трезвости, 7-й год шел. До этого я уже четко знала, что лучше искать спонсора женщин. Иногда плохо заканчивается, когда два разнополых алкоголика пытаются друг друга спонсировать. Я не знала тогда, что есть еще один нюанс, что женщина, когда изливает душу мужчине, она эмоционально привязывается к нему. Поэтому к этому мужику я, когда с ним состыковалась, я попросила: слушай, дай мне спонсора, порекомендуй, но чтобы был ты, но в юбке. 3 дня он думал, надеюсь, что он молился эти 3 дня. А потом связался со мной и сказал: у меня есть одна женщина подопечная. Я, говорит, женщину вообще не спонсирую. Но эту спонсирую, потому что она не совсем женщина. Она по характеру мужик. И мне мой спонсор разрешил ее поспонсировать. Вот я тебе ее и даю. Мне спонсор дали. Я его не выбирала. Если честно, если бы мне дали возможность выбрать, я бы ее не выбрала. Я бы выбрала что-нибудь другое. Какую-нибудь другую девочку. Но мне дали то, что дали. Я расценила это как воля Бога. Вы знаете, в критический момент, когда понимаешь, что стоишь вообще на краю пропасти под названием смерть, то есть только 2 пути. Либо делаешь шаг в сторону смерти и хрен-то с ним, либо становишься готовым на все. Что скажут, то и делаешь. Как я уже вчера говорила, я была готова на все. Если бы мне сказали стать раком и прыгать боком, сожрать ложку дегтя, еще какую-нибудь глупость совершить ради трезвости, ради того, чтобы вернуть душевное спокойствие и осознать, что такое счастье в этой жизни, я бы сделала все, что мне скажут. Но мне сказали всего лишь: бери человека, созванивайся и начинайте работать по большой книге. Моя спонсор сказала мне, что она будет мне читать большую книгу вслух, потому что я ее читать не умею. Ну и это правда, потому что я 6 лет читала большую книгу. И я вам скажу откровенно, я искренне думала и верила, что большей билиберды, чем вот это, в анонимных алкоголиках никогда не издавали. Я подумала, что люди, которые написали вот это, курили бамбук и обкурились. Бред сивой кобылы и еще неграмотным языком написанный. Это я позже узнала, что переводчик делал в некоторых местах вольный перевод, ну и где-то у него там тавтология проскакивала, где-то еще что-то, да, какие-то руизмы. Это не первоисточник виноват, это переводчик немножко накосячил, и то, в принципе, это не влияет на общий текст. Хотя в некоторых местах влияет. Но вот те, где у меня были претензии, там вот не влияет. И когда мне спонсор начала читать большую книгу, то очень много открытий у меня в жизни стало происходить. Но теоретические открытия – это все фигня по сравнению с практикой. Потому как она мне сказала, моя задача – не просто тебе разжевать текст большой книги. Моя задача – научить тебя делать те вещи, которые написаны в большой книге. Потому что ты их делать не умеешь. А почему я не умею? Потому что мне, как алкоголику хроническому, не свойственно делать все, что написано там. Вот абсолютно все, что там написано, мне не свойственно делать. У меня нет такого органа, который умеет это делать от природы. Я знаю кучу народа, которые не являются никакими химически зависимыми, а обычные люди. У них это врожденное, у них это есть. И когда им читаешь тексты такие, они сразу врубаются, понимают, да-да-да-да, я понимаю, о чем ты говоришь, да, вот это, да, я вот так делаю, да-да. Многие люди не говорят слово «Бог», они апеллируют такими понятиями, как судьба, жизнь, а имеют в виду Бога. И взаимодействие именно с Богом я наблюдала. Это действительно так. А у меня такого органа нет внутри. Поэтому мы стали с ней читать большую книгу и делать то, что она мне говорила. Сначала мы начали читать предисловие. К слову сказать, та духовная ветка или линейка, как хотите. Ну, все-таки существуют какие-то духовные линейки. Ну, как говорится, от спонсора к подопечному. Некоторые нюансы понимания программы. Некоторые нюансы действий. Я бы даже сказала не понимание программы, а именно действий. Они отличаются. Она мне сказала, что мы будем читать только три первых предисловия. Потому что первые два написаны Биллом Уилсоном. А в третьем есть интересная фраза. Четвертую мы вообще трогать не будем, потому что говорит, мне ее не давали, и я тебе передавать не буду. И я вам про четвертую ничего сказать не смогу, я не знаю. Там что-то про модем написано, ну и хорошо, не знаю. Я скажу так, значит, предисловие к первому изданию. Важная фраза, на которую мне обратили внимание, это «О чем книга?». На странице у меня 10 римская, а в других книгах по-разному бывает. Написано, что главная цель этой книги – показать другим алкоголикам, как в точности мы выздоравливаем. Моя спонсор, надо сказать, чувак, которого я попросила мне дать спонсора, то есть его спонсор, думает на английском языке и на русском. Он носитель двух языков. Моя спонсор свободно говорит на английском языке, в силу своей профессии, поэтому не доверять этим людям у меня нет никакой причины. Кроме того, у меня есть подопечная, профессиональный транслейтер. Я сказала, Лен, проверь, а? Она проверила, говорит, все правильно. Поэтому я вам буду сразу давать то, что мне давали в переводе, да, вы не обижайтесь, пожалуйста, ну, как мне дали, так я вам отдам. Так вот, главная цель этой книги – показать другим алкоголикам, как в точности мы выздоравливаем. Она сказала, Ксюша, обрати внимание, слово «в точности». Знаешь, говорит, что это означает? Говорит, что? Если ты будешь делать как-то по-своему, ты и получишь результат, черт ты знает какой. Из чего я сделала вывод? Говорю своим подопечным вам. Программа «12 шагов», как она изложена в большой книге, а не в других каких-то других вариантов. Это как я вот в начале трезвости пыталась сделать, да? Вот именно в этом варианте. Это алгоритм действий. Что такое алгоритм? Спрашиваю я своих подопечных. И мы дружно выясняем, что алгоритм – это некая математическая такая правда, в которой в определенной последовательности определенные действия. И если их переставить местами, то получится другой ответ. Я говорю, вы хотите другой результат? А какой? Я говорю, а я откуда знаю? Черт тебе знает, что получится. Моя подопечная, вот эта, кстати, которая переводчица, она сказала проще. О, это рецепт торта. Если вы будете делать в разной последовательности, вы получите не торт, а черти знает что. Возможно, несъедобное. Тоже, да, я согласна, верно. Но я говорю, это алгоритм действий. Строгий алгоритм, строгой последовательности. Поэтому в первом предисловии написано «в точности». Если вы хотите получить тот результат, который в обещаниях большой книги, нужно исполнить в точности буквально. А если почитать текст большой книги буквально, у некоторых могут стать волосы дыбом на всех местах. Там такие вещи написаны невероятные. Например, в 9-м шаге, да? Для нас это может закончиться тюрьмой. Как это, что я протрезвела, что в тюрьме сидеть? Это что за бред? Ну, если брать альтернативу психушка, гроб или тюрьма в трезвости, где я могу нести послание страдающему алкоголику, я лучше тюрьму выберу, если есть такая альтернатива. К счастью, меня пока не посадили на 9-х шагах. Ну, пока. Если чего, пишите письма потом. Предисловие ко второму изданию. Мне было обращено внимание на слово «чудо». Чудо поистине массового масштаба. Почему чудо? Потому что человеческими усилиями этого результата не добиться. Здесь явно какие-то силы, которые выходят за рамки синтетического знания. Вообще, мне спонсор все время обращал внимание на вот эту вот силу, выходящую за рамки синтетического знания. Пока мы еще не дошли до определенной страницы, она все время мне в текст тыкала носом, чтобы я обратила внимание. Через всю книгу идут эти слова. Сила более могущественная, чем наша собственная. Высшая сила. Бог, 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 Бог. Иногда раздражает, когда все время слышишь это слово. Тем более после многих лет хождения в церковь. Кстати, про церковь. Я вам обещала сказать, почему не работала церковь для такого хрона, как я. У них тоже есть алгоритм действий. Но у них нет большой книги, где бы это было написано, почему так. Они же и не рассчитывали, что на алкашей, что будут приходить только алкаши. У них же как бы универсальное, да, такое вот заведение. Ну, или там организация, или как сказать. Вот. Там для всех. И я-то как алкаш, шведский стол предпочитала всегда. Вот это мне нравится, это я буду делать. Ну, это ладно, сделаю так и быть. А вот это я точно делать не буду. И под настроение еще. Если хорошее настроение сделаю, плохое делать не буду. А вот эти я поменяю местами. И еще там момент такой есть. Это я так слышала. Это не значит, что в церкви так говорят. Я услышала. Поскольку все-таки изложение церковного учения достаточно такое свободное и поэтическое, и пространное, то я могу его трактовать как хочу. А я хочу трактовать его так, что мне сказали, что я дрянь недостойная. И я должна в это поверить и нуждаться в помощи Бога. Мне кто-то это сказал. Вы думаете, я вам поверю? Может, вы сами такие, просто вот я вам зеркалю? Чтобы поверить, что я дерьмо или дрянь, мне нужно это самой увидеть. Батюшка мне не смог помочь увидеть, потому что он не знал, как делается четвертый шаг. Он по-своему, поэтически, через священные писания. А я не вижу, потому что я хронь. Нормальный человек быстро увидит, я нет. Вот поэтому мне церковь не помогла. А не потому, что церковь никому не помогает. Потому что башка у меня такая, разведу кого угодно. Итак, чудо. Далее было на странице 13, латинская, не знаю, как у вас, но это вторая страничка второго этого самого предисловия к изданию второму. Вся программа уложена раз, два, три, четыре, в пять строчек. Первый абзац сверху. Он говорит, смотри, вся программа в пять строчек можно уложить. Я говорю, как в пять строчек? Их же 12 шагов, даже в сокращенной форме. Она говорит, читай. Читаем. признал необходимость оценки своей жизни с нравственных позиций, признание собственных изъянов, возмещение ущерба пострадавшим, оказание помощи ближним, а также убедиться, что надо верить Богу и полагаться на Него. Все. Она мне сказала, можно еще короче всю программу вложить. Положись на Бога, приведи себя в порядок и помогай другим. Все, три постулата. Так просто. Ха, если было так просто. Потом она мне сказала, Ксюш, посмотри внимательно. Верить в Бога и полагаться на Него, это одно и то же. Как ты думаешь? Что-то мне сказала внутри, нет, не одно и то же. Я повторила, нет, не одно и то же. Она мне объяснила разницу. Я стала там что-то думать, туда-сюда, верить в Бога, полагаться на Него, верить в Бога. Если я верю в Бога, полагаюсь ли я на Него? Вопрос. А ведь и правда. И все мои 6-7 лет трезвости, мучительной трезвости за плечами, это было то, что называется «я верю в Бога, но я фиг на Него полагаюсь». Он есть? И я думала, что это Дед Мороз, который будет выполнять мои желания, а он собака не хочет. Значит, не готов к сотрудничеству, гад. А что значит положиться на Бога? И я вспоминаю, как моя первая спонсор велела мне нарисовать картинку. Говорит, Ксюша, нарисуй картинку. Как ты видишь вообще? Какие у тебя страхи? И знаете, я нарисовала. Вот здесь у меня была картинка, а я хорошо рисую. Ну так, неплохо. Как сейчас помню. Стою я в рваной длинной юбке, босая, в платке, с протянутой рукой. В руках у меня младенец, завернутый в рваные пеленки. И сзади двое детей, держащие меня за юбку, тоже босые и нечесанные. То есть я прошу милостыню. Питер дует, потому что я нищая, абсолютно. Бомж. Почему я этого боюсь? Потому что если положиться на Бога, а Бог любит бедных. Он обязательно меня сделает бедной до невозможности. Только стоит мне дать ему позволить полюбить меня. Это один из страхов у меня такой был. То есть я думала о своей башке. Ну, Бог не любит богатых, Бог любит бедных. Бог не любит здоровых, Бог любит больных. Ведь не здоровые нуждаются во враче, а больные. Значит, я буду, соответственно, нищая, голодная и вся больная. А еще у меня будет много детей, потому что Бог любит многодетных. Это кошмар был. При таком раскладе положиться на Бога, ну, это нереально. Самое интересное, что... Многодетность сбылась. Я сказала себе, никогда я не буду многодетной мамой. Ни за что. Уж что-что, а этого не произойдет в моей жизни, и тут дети пошли, как грибы по осени. Про остальные страхи мои я чуть позже вам расскажу. Но то, что я рисовала в своей башке, оказалось на самом деле совсем не то, что есть на самом деле. Так вот, полагаться на Бога я абсолютно не умела. И на силе воли научиться полагаться на Бога тоже не получалось. Это все равно, что на силе воли бросить пить. Не пей, не пей, не пей, не пей, не пей. То же самое. Положись, 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 положись. Не могу. Что делать? Далее она обратила внимание в предисловии на то, что только алкоголик может помочь алкоголику. Чтобы спастись, он должен передавать свои идеи другому алкоголику. Никто не может так повлиять на алкоголика, как другой алкоголик. Это также говорит о том, что напряженная работа одного алкоголика с другим имеет жизненно важное значение для поддержания трезвости. Она обратила внимание на это. И я поняла, что выздоровление начинается именно с этого, настоящее выздоровление, с этого. Но не то, чтобы я это сразу, знаете, бамс и поняла. Нет, такого тоже не произошло. Но потихонечку, помаленечку, мне стало входить в голову это. Он говорит, обрати внимание, почему Билл еще в предисловии об этом пишет. Если ты узнаешь все 11 шагов, сделаешь, и при этом не будешь никому это передавать, ты опять пойдешь бухать. Об этом, кстати, написано, опять же, в главе об алкоголизме, в рассказе про Джима. Ему не удалось расширить сферу своей духовной жизни. Это о чем говорит? Он не спонсировал никого. И он пошел бухать. Далее. Она сказала, обрати внимание на слова, с неистовством принялись за работу с алкоголиками. В книге еще много будет моментов, на которые можно обратить внимание и которые можно прокомментировать следующим образом. Фанатизм, немножко в кавычках, или смерть. Многие люди, которые не страдают хроническим алкоголизмом, но склонны к пьянству, которым не нужно делать шаги, чтобы остаться трезвыми, обвиняют меня в фанатизме. Потому что внешне это выглядит как фанатизм. Поверьте, друзья, если бы можно было не делать все, что я делаю, можно было бы этого избежать, жить трезвой и счастливой, я бы здесь не была сейчас. Нафиг мне нужно. Я бы поехала куда-нибудь бы на курорт, греться на солнышке. Мои действия внешне похожи на фанатизм. Но это не то, что есть внутри. Каждое утро я встаю, и я прошу Бога подсказать мне, как я могу ему служить. Потому что у меня никаких идей нет на этот счет. Мне не свойственно быть полезным кому-то. Мне не свойственно вообще служить кому-то. Мне даже по найму не свойственно быть. На халяву, да? Заработать? Нет. Исторические справки я пропущу, это не важно. Это все можно потом как-нибудь, прочитав вот эту книжку. Вот, кстати, книга «Доктор Боб и славные ветераны». К счастью, пока есть в продаже. Здесь исторически все имена даны. Как, чего, кого звали. Как звали спонсора Эбби Тачера. Да, знаете, что Эбби Тачер пришел к Биллу? Первый спонсор Билла – Эбби Тачер. А кто у Эбби Тачера спонсором был, знаете? Знаете, а? Как звали третьего Эйвса, четвертого, пятого, как звали их жен, какую роль они сыграли в Эйв, как проходили первые собрания, после какого шага новичка привозили на собрание. Все написано в этой книжке зеленой под названием «Доктор Боб и славные ветераны». Очень интересная книжонка. Я не буду углубляться в исторический экскурс. Я просто обращу ваше внимание на то, на что мне обратили внимание. Обратили внимание мне еще в этом предисловии на следующий факт. Страница 16. Общественное признание анонимных алкоголиков росло не по дням, а по часам. Тому были две основные причины. Многочисленные выздоровления и восстановленные семьи. Много вы знаете вообще в истории российского ЭИ восстановленных семей? А? Ты знаешь одну?
Да, в нашей группе знаю одну.
Много. А почему написано восстановленные многочисленные семьи? Может, они обкурились бамбука, написав это? Может, они рамсы попутали? Когда я пришла в ЭИ, через 2 года... моей неутешительной трезвости я выскочила замуж. Через год моего замужества мы с мужем, который является анонимным алкоголиком, дрались. И вынуждены были пойти к семейному психологу, чтобы не переубивать друг друга. Мы несколько раз собирались разводиться, и непонятная сила мешала нам это сделать. Я не понимала, почему со мной в очередной раз это произошло. Это был 4-й брак в моей жизни. Там все были бухи, а здесь-то мы трезвые. В чем дело? Почему не срастается? Сейчас, на сегодняшний день, я в браке счастлива. Муж мне прислал вчера смс-ку и сегодня смс-ку. Интимного характера. Мы с ним договорились, что я хочу получать от него записочки. А он мне прислал записочку. Спросил, как дела, он провожал меня. Мы целовались. А 8 лет назад мы дрались. Оказывается, программа, алгоритм действий написан вот этой книге, описан. Практически сплачивает, объединяет в здоровом смысле семью. Я забегаю вперед, скажу. Восстановилась не только моя семья, вот муж, я. Восстановилась моя семья с моими родственниками. Отец, мать, сестра, племянники. Мы были разрознены страшно. Вместе мы не могли находиться более получаса. Возникал дикий скандал, напряжение. Я выходила, меня трясло вот так вот, и у меня градом текли слезы. Мне было больно находиться рядом со своими родственниками. С моей матерью, когда мне было 5 лет трезвости, 4 до 5, я не общалась ровно год даже по телефону. Она не знала, жива ли я, что со мной. Я позвонила ей, когда собиралась уходить в декрет. Я набрала маму, сказала, а мама не пьющая. Я говорю, мам, привет, как дела? Знаешь, мама, я беременна. Она и услышала на том конце провода. Да, ну и сколько ж у тебя недель? Я говорю, мам, 30, я в декрет ухожу. Молчание гробовое. Я думаю, не в обморок ли шмякнулась. Приблизительно так и было. Она была в шоке. Но я использовала этот шанс, чтобы поговорить с ней. Возможно, как-то вот что-то исправить. Да, мы дальше продолжили общение, но это общение было в состоянии натянутой струны. И в основном только по телефону. На сегодняшний день мы с мамой очень хорошие друзья. Мы подруги, скажем так. Я помогаю ей всем, чем только могу. И мы с мужем строим ей дом на даче. У нас и самих дома нет, а мы ей строим. Мы уже построили фундамент, и муж сделал каркас. Это удивительно. Папа, который меня называл не меньше как Б, Ш, П,
и остальные буквы алфавита.
Да. И проклинал меня и давал мне прогнозы ужасные, начиная от того, что мои дни закончатся в психушке, заканчивая, что все остальные мои дети и родственники что со мной сделают. На сегодняшний день я у него свет в окне, и он просится жить ко мне. Он говорит, забери меня, пожалуйста, дочка, к себе. Вот так. Это воссоединение семьи. Сестра, с которой я всю жизнь дружить хотела. Она меня близко к себе не подпускала. Правильно делала? Правильно делала? Такого сумасшедшего алкоголичку, как я, не стоит близко подпускать. Потому что я и убить могу, вообще-то. Ну, я ей нос в свое время сломала. Мы сейчас с ней лучшие подруги. Мы обнимаемся, мы смеемся и плачем вместе. А она продолжает употреблять. Регулярно. Ну, то есть перерывно, да? И уходит, как бы я называю это, в кому. Ушла в запой, значит, в коме. Когда выйдет из комы, я не знаю. Я не могу ее из комы разбудить. Когда надо, тогда и выйдет. Я не лезу. Она знает, что я ей. Она все знает. Я не лезу к ней. Когда созреет, тогда созреет. Может, вообще не созреет. Откуда я знаю? И что мне теперь, не любить ее, что ли? Не общаться с ней? Игнорировать? Нет. Вот на это было мне обращено внимание, но я тогда не знала, что это действительно работает. Я думала, что мой спонсор чокнутая, теоретизирует. И те, кто писали, бамбука обкурились. Ну, понятно, да? Дальше. Действительно приложивших усердие, 50% сразу же бросили пить навсегда, а 25% встали на путь трезвости после нескольких срывов. Это статистика 75% выздоровления. Она обратила мое внимание. Знаешь, почему раньше так было? Я говорю, почему? Говорит, а потому что по-другому выздоравливали. Выздоравливали четко по алгоритму. Не приводили, на собрание не приходили абы кто. Им не позволяли выступать. Между прочим, в нашей литературе, в одной брошюрке, я вам потом, может быть, покажу, написано, кто имеет право выступать на собраниях ЭЭ, на открытых и закрытых. Это сейчас немножко по-другому все, поэтому процент выздоровления ниже. А знаешь, почему? Я говорю, почему? Потому что у ЭЭ пропадает дар исцелять. На тех группах, которых это не соблюдается, они перестают быть способными исцелять алкоголиков хронических. И те умирают. Пьяницы приходят и остаются трезвыми. А хронь умирает. Моя домашняя группа называется бульдозеристы. Мы не сами придумали название, нас обзывали так. Нас не любили. Потому что сказали, раньше в прошлом помешались на алкоголь, а теперь помешались на религии, совсем чокнулись. На боги. Вернее, не на религии, на боги. Да? Это эпитафия на религии, а мы на боги. На большой книге мы помешались, чокнутые. Бульдозеристы, духи. В общем, у нас группа называется «Домашние бульдозеристы». 100% состоящих из хронических алкоголиков. На нашу группу мы приводим новичков сами после третьего шага. До третьего шага идет интенсивная работа тет-а-тет. Спонсирование. Никаких залетных гусей у нас нет. Все залетные гуси, мы их хватаем, мы их никуда не отпускаем. И мы встречаемся в интимной обстановке. И беседы мы ведем в интимной обстановке, так как это делали пионеры ААА. У нас есть некоторые, которые говорят, не, ребята, это, ну, мне это не надо. Все, свободно. Никого не принуждаем. Но те, которые хотят и готовы приложить усилия, результат Бог. Нет мертвого груза, нет слива. Нет бла-бла-бла-бла-бла, у меня кошечка умерла. Меня парень бросит. Нету этого. Собрание проходит. Мы ржем на собраниях. Очень часто ржем. Как сумасшедшие, иногда до колик в животе. Иногда плачем. Но чаще ржем. Собрание проходит 1.5 часа. Ну так, как-то. Еще обратили внимание на слово «свобода». Оказывается, это программа освобождения от, а не приобретения. Это очень страшно для меня. Потому что я думаю, что у меня ничего нет и быть не может. Мне нужно как можно больше хапнуть. Чем больше я хочу хапнуть, тем более нищей я становлюсь. Так, первый шаг начинается с мнения доктора. Почему так? Потому что классический 12-й шаг делается, если почитать большую книгу, именно в этой последовательности. Медицинский аспект, личная история и далее сама духовная программа. Почему так? Черти знает почему. Но это открытие сделал доктор Силфорд, который лечил Билла, его нарколог, психиатр. Он сказал, Билл, у тебя телега впереди лошади. Ты сразу начинаешь про программу говорить, про духовное пробуждение. А ты бы поговорил со своими подопечными о медицинском аспекте, как следует бы их напугал перспективкой. Что он и проэкспериментировал на докторе Бобби. Сработало. Они пошли дальше, на следующем пациенте сработало. Потом несколько пациентов послали по неизвестному адресу, а потом следующее опять сработало. Ну и, как говорится, методом научного тыка получилось так, что это самый эффективный способ внесения послания страдающему алкоголику. Для меня было важно следующие моменты. Слова «безнадежные», которые фигурируют в этой главе, везде. Безнадежный, безнадежный, безнадежный. У нас чем хуже, тем лучше. По своему опыту скажу. Я беру девочку. Если у этой девочки или тетеньки, ну, мне 42 года, поэтому все 40-летние для меня девочки. Если девочку привела престарелая мама и сказала, вы знаете, моя дочь много пьет, ей надо бросать пить. Да, дочь? Да, мама. Такая дочь, а не будет выздоравливать, ей программа нафиг не нужна, потому что она еще не допилась до ручки, когда мама скажет, да пошла ты, иди вон, откуда пила, все, вот туда и возвращайся, у меня нет больше дочери. Вот в этом случае шанс на исцеление есть. Я, когда пришла в сообщество анонимных алкоголиков, я бухала одна. Мой муж, с которым я тогда жила, это мой официальный супруг был бывший, пил без меня, сам по себе. Не знаю, где и с кем. Я пила сама по себе, чаще одна. Вместе мы собирались для того, чтобы поругаться и подраться. Все. Никто не собирался содержать семью, соблюдать седьмую традицию или какие-то традиции вообще. На детей я считала, что нужно чихать. А я просто не могла о них забыть. Мне не начихать было, но не могла. Так вот, когда я пришла в анонимные алкоголики, я никому не была нужна. Всем было, в принципе, по барабану на меня. Меня никто не спасал, не говорил, что я много пью, что мне пора завязать. Если бы мне это говорили, я бы еще лет 10 пила, доказывая, что это не так. Но здесь срабатывает от обратного. Сегодня мальчишка в наркологии говорит: да он сбежать хочет. Я говорю: беги, милый, беги. И он вдруг: нет. Это я. Когда все говорят: да пей, господи, что там? Я тут: как это? Что это, никому не интересна моя персона? Я же спиваюсь. Никому не была интересна моя персона. Никому. Даже мой старший сын, нездоровый, он быстро сообразил, что я выгодный объект, когда бухаю. Со мной много чего интересного можно сделать по пьянке. Тут дальше опять про 12-й шаг. Выполняя одну из частей своей программы, он начал излагать свои взгляды другим алкоголикам, внушая им, что то же самое должны делать и они, то есть говорить с другими. Мой первый спонсор был Ахрон, страшный Ахрон, такой вообще, такой же рожей, как у меня. Так вот, она со мной много разговаривала. И несли мы зачастую лабуду, но часто и ничего, вроде как бы, да? Но все направлено в одну сторону было. Как остаться трезвым? Как не нажраться? Как в дальнейшем трезвость сохранить? Много чего мы экспериментировали с ней. Но придерживались более-менее того, что вот 12 шагов предлагают. И это меня спасло. Я осталась трезвой. Она меня сразу на служение определила. То есть помогать другим, помогать. Давай на группе помогай, там чашки мой. Давай чай заваривай. Давай там потом 3 месяца трезвости собрание проводи, давай. Я говорю: я везу, бы я не могу. Он говорит: давай. Вот. Это тоже, понимаете, это вот все вот те действия, которые здесь, в принципе, в алгоритме изложены. Но там они у меня, она мне предлагала несколько хаотично, но в тему. Это меня спасло. И беседа о трезвости с другими алкоголиками. Это очень важно. Когда мне ничего не помогало, да, как говорил Билл, мне помогал разговор с другим алкоголиком на тему трезвости. Не на тему, как нажраться или как трахнуть кого-нибудь, а на тему трезвости. Или там, знаете, украсть что-нибудь. Это не те темы, которые спасают. Эти люди верят в себя. Так, страница 22, римская. Эти люди верят в себя, но еще больше они верят в силу, которая удерживает хронических алкоголиков у той самой грани, отделяющей жизнь от смерти. Дальше мне было рассказано про аллергию. Алкоголики – это люди, которые страдают аллергией на алкоголь. Мне сказали, что, оказывается, алкоголь попадает в организм мой. Там печень, сука. Не те ферменты вырабатывает. Она не вырабатывает их совсем. Она не те ферменты вырабатывает, которые надо. Эти неправильные ферменты расщепляют алкоголь и превращают ее в ацетилацетат. Ну, что-то такое наподобие. Этот ацетилацетат попадает в мозг, отравляет его, и в мозгу возникает иллюзия, что надо выпить еще. Не надо выпить, по сути, организму это не надо. Но там возникает ощущение, что надо. И чем больше я вливаю в себе алкоголь, тем больше этого ацетилацетата попадает в мозг, и еще больше возникает желание догнаться. Я ничего с этим поделать не могу, если в меня уже попал алкоголь. Единственное, что могу сделать, сделать так, чтобы алкоголь не попадал. Вот с этим проблема. Ну, про это вы все знаете, надеюсь. Так вот, когда мне было это сказано, первая мысль в голове: надо пересадить печень. Хорошая мысль, правда? Взять здорового человека, у которого правильные ферменты, и сделать операцию. Но я-то забыла про вторую часть моей болезни. Вторая составляющая – это больная башка. Что делает моя больная башка? Да, мальчик? Больная башка, когда нет алкоголя, трезвость доходит критического срока, она говорит мне, что единственное твое спасение – это выпить. И все будет хорошо. Это неправда. Хорошо не будет. Но голова говорит: будет, на этот раз будет. Это в прошлый раз было плохо, а в этот раз будет нормально. Надо нормально закусить, пить нормальный алкоголь в нормальной компании и вовремя остановиться. Вот что говорит мне больная голова. Вы представляете, значит, когда я это поняла, что это так, следующая моя мысль. Надо сделать пересадку мозга. Стоп. От кого? От другого человека? Так это же буду не я, это же будет тот человек в моей оболочке. Не, ребята, я хочу быть собой. Решение какое? Выход-то какой? Операция не поможет. Медицина бессильна. Значит, что-то надо другое сделать. Ну, мне и спонсор говорит, так 12 шагов! Ну, ладно. Дальше поехали. Было, а также обращено мое внимание, что утратив опору в материальном мире, я все время полагалась на деньги. У меня их никогда не было в достаточном количестве, но я все время полагалась на деньги. На материальные проявления Бога в этом мире. Но я не связывала это с Богом. Никак. Я, например, у меня не было идеи о том, что деньги – это не мои деньги, это мне Бог их дал. Дети – не мои дети, мне Бог дал. Доверил для того, чтобы они через меня воплотились, и чтобы я еще была их спонсором на какое-то время. Чуть-чуть отспонсировала, отпустила в свободное плавание. Все мое, все мне, про меня, обо мне. Но не получалось ничего, все равно. Вот как по-моему не получалось. Как правильно не получалось. Все время получалось по-вашему неправильно. Поэтому опоры у меня в материальном мире не было. Дальше мне обратили внимание реконструировать свою жизнь. Что это за фраза? Что такое реконструкция вообще, да? Реконструкция храма Христа Спасителя. Чуть такое. А храма-то и не было. На его месте был бассейн. А что осталось? Фотографии. Мы реконструируем что-то, какие-то здания по воспоминаниям. Возможно, получится что-то, нечто другое. Похожее, но не совсем то. А может быть и совсем не похожее, отдаленно. Реконструкция Куликовской битвы. Мы ее можем реконструировать вот полностью, как оно было? Да нет. Ни фотографий не осталось, ни воспоминаний очевидцев, ничего. Так, что-то приблизительное. И еще, обычно реконструируют то, что в руинах. Чего уже нет. Или то, что закончилось, прошло. Реконструировать свою жизнь. Значит, моя жизнь в руинах. Или она закончилась, ее уже нет. Это страшный диагноз на самом деле. Я-то думала, что я в процессе, а у меня уже все позади, оказывается. Охренеть, да? Дальше. Альтруистическое движение, которое растет среди них. Я часто слышала от птенцов репцентров. Программа эгоистична. Потом я прочитала в литературе, Билл Уилсон писал, программа эгоистична, здесь имеется в виду, что первым делом спасись сам, а потом спасай окружающих. Иными словами, если ты не сделаешь все 12 шагов, тебя никто не услышит. Ни один алкаш не пойдет за тобой. Сначала ты сделай, потом иди делай 12 шаг. Он вот так это интерпретировал. Согласна. Но мне говорили, программа эгоистична, нужно заботиться о себе. Мое внимание было обращено на то, что это не мое дело заботиться о себе. Вау, как это? А кто же будет? Ну, не люди же будут заботиться обо мне, я им нафиг не нужна. А кто тогда? Оказалось, что заботиться обо мне – это дело Бога. А мое дело – его слушаться и делать то, что он видит. Вот и все. Знаете, в один прекрасный день я проснулась с ощущением, что я солдат Божьей армии. Я не знаю, как это пришло. Я вдруг поняла – я солдат Божьей армии. А солдаты не обсуждают приказы. Они говорят, есть и идут выполнять. И когда я это осознала, ну я также осознала, что Бог, он не вояка на самом деле. Он никого убивать и штыками прокалывать не собирается. У него другая задача. Но дисциплина как в армии. Не исполнил. Тут же рядом алкоголь. Хоп, и расстрелял. Или на гауптвахту посадил. Куда-нибудь. Психушку. Поэтому дисциплина как в армии. И от этого осознания вы не поверите. У меня произошло такое ощущение, что с меня вот с груди камень подняли и убрали. Легкость в теле появилась и ощущение смысла в жизни. Это маленькая мысль о том, что мне не надо больше думать, что делать. Есть кому думать за меня. Моя задача использовать все свои таланты, которые он же дал, чтобы выполнить этот приказ. А приказ добрый, 100 пудов. Но у Бога не могут быть злые приказы на уничтожение кого-то. Это такое облегчение. Наверное, такое только у алкашей бывает. Я не знаю, нормальные люди, я беседовала с ними, они говорят, ну ты заморочился, ну ты вообще, живи проще. Ну вот у меня так. Не знаю, если кто-то узнает себя, я буду очень рада. Хотя я не одна окажусь, чокнутая. Дальше мне объяснили классификацию хронингов по доктору Силкорту. Я везде себя узнала. На этом мы не будем останавливаться. А также было объяснено, что хронические алкоголики обречены. А что вопрос? Очень просто. На смерть. Раннюю, мучительную смерть. И все. Ну, мне не надо было это долго доказывать, потому что вот я сегодня как раз рассказывала, неделю назад похоронили одного моего собутыльника, ровесника, а до этого за год похоронили его друга закадычного, тоже собутыльника. А в тот предыдущий год похоронили несколько человек, с которыми я бухала, все они в районе 40 лет. А до этого хоронили 30-летних, которые до 30 лет не дожили. Кто-то от цирроза печени, кто-то отравился суррогатным алкоголем, кто-то допился до судорог и умер. Кто-то захлебнулся в блевотине, кого-то убили при ограблении, кого-то убили в ярости. Просто в ярости, от злости. Кто-то, одна деваха, соседка, она была чуть постарше на 3 года меня, умерла, когда бросила пить. Она страшная была хрень, страшенная. И я думала, ну когда же она умрет? Она уже ничего не соображала, когда она умрет? И вдруг она решила бросить пить. В течение месяца она умерла. И мне никто не говорит, от чего. Говорят только так, бросила пить и умерла. Далее. Про моральную психологию сказали. Тогда так назывался духовный опыт. Рассказ Билла. Здесь очень много можно о чем говорить, долго. Одно могу сказать. Знаете, что я тут увидела? Фразу «обуреваемое чувствами». Это знаете, что такое? Хронические алкоголики меня поймут. Это когда по любому поводу я начинаю чувствовать все чувства сразу. А? Заржали, да? Узнали, ага. Знаете, как я это выяснила? Мой первый спонсор велела мне писать дневник чувств. Такая рефцентровская примочка. Я говорю, а зачем? Она говорит, ну ты поймешь, что ты чувствуешь. Когда я принесла задание, мне было ужасно стыдно. Я говорю, Галя, ты знаешь, у меня какая-то хрень, она такая, чего? Я по всякой ерунде испытываю сразу все чувства, штук 20. Это нормально? Она говорит, не знаю, но у меня так же. Я говорю, а что с этим делать? Она говорит, ну давай напишем колонку, как поступил бы здравомыслящий человек. Я говорю, давай. Мы писали эту колонку, очень красиво получалось. Но на практике почему-то не получалось. Тем не менее, это очень хорошее упражнение. Я поняла, что я обуреваемая чувствами алкоголичка. И это капец. Когда чувства начинают меня обуревать, это же это сумасшествие. Это же в психушку загреметь можно. Чё ж делать-то? А выход-то один – выпить. Выпить, и чувства успокаиваются. Приходят в норму. Потом, правда, начинается это. Потом бред, а потом провал. Но это не важно. Главное, что чувства, которые разрывают мой мозг и мою нервную систему, успокаиваются. Мои истерзанные нервы наконец-таки успокоились. Помните, да, у доктора, у Билла Уилсона в рассказе? Да? А также я почувствовала себя одиноким, и меня потянуло к выпивке. Знаете, что такое чувство одиночества? Это чувство бесполезности и никчемности на самом деле. Потому что вокруг меня всегда были люди, они тусовались в огромном количестве вокруг меня. И многие были одно время сильно во мне заинтересованы. Достаточно продолжительное время. Искренне заинтересованы. Но я себя чувствовала одиноко. И я долго не могла понять, в чем фишка. Оказалось, что это чувство никчемности. Как я это выяснила? Практическим путем. Я стала стараться быть полезной. И вау, чувство одиночества ушло. Я могу не разговаривать с человеком, которому я что-то делаю для него, вообще не общаться. И я не чувствую себя одинокой. Это не чувство одиночества у алкашей, как я поняла. Это чувство бесполезности и никчемности. И это чувство надо удовлетворять обязательно, но только конструктивно. Далее. Я еще докажу миру, на что способен. Мне обратили внимание. У хронических алкоголиков есть удивительный феномен, который не наблюдается больше ни у кого. Сочетание несочетаемого. Мания величия с комплексом неполноценности. Взаимоисключающие вещи. Либо я Наполеон, возвращающийся с Эльбы, либо я дерьмо собачье, недостойное вообще ничего. Но чтобы это было одновременно в одном флаконе. Недостойный собачий Наполеон, возвращающийся с Эльбы, это только у меня, ну и еще у таких, как я. И что с этим поделать? Да ничего не поделаешь, надо выпить. Опять же, можно выпить, закусить, да? Можно без закуски. Закуска градус крадет, да? Ну, про бабки я не буду ничего говорить. Я уже рассказала. Про нефункционирующего алкоголика. Сначала Билл пишет о том, что моя оценка конъюнктуры и понимания рынка приносили большие доходы, да? Миллионы. Я состоялся как личность. И бухал при этом. Вот это, мне объяснили, стадия функционирующего алкоголика. Когда алкоголик бухает, как скотина, но при этом приносит деньги домой. Он может что-то сделать своими руками, своей головой или там еще чем-то, да? Лбом. Ну что-то может сделать, то есть принимать участие в жизни социума. При этом еще деньги зарабатывать. А на странице 5 написано, первый абзац. Я был ни на что не годен. В маклерских конторах от меня старались избавиться, потому что я был ни на что не годен. С чего это вдруг Билл Уилсон, такой гениальный бизнесмен? И вдруг от него начали отказываться в маклерских конторах. Он что, как-то по-другому бухать стал? Заливать через зад в себя спиртное? Нет. Просто наступила стадия нефункционирующего алкоголика. Что удивительно, когда я это прочла и сопоставила, я поняла, что я завидую Биллу Уилсону. То ли потому, что я женщина, то ли черти знает еще по какой причине. Но я превратилась в нефункционирующего алкоголика сразу. 15 лет я начала пить. Пить сразу и жестко. Я училась в престижной спецшколе с гуманитарным уклоном и с большими перспективами. Училась неплохо. Я не была круглой отличницей, но я училась неплохо, я подавала надежду. Как только я начала пить, я сошла с ума. Я к концу года получила пинок под зад из этой школы со всеми двойками в послужном списке. Все, во все предметы два или не аттестация. Почему? Потому что я утратила способность учиться. Я не смогла больше учиться. У меня силы исчерпались. Все, не могу. Далее по пьяни я зачала больного ребенка. Я его родила. Я не смогла о нем должным образом заботиться. Нет сил. Ни сил, ни фантазии, ни энергии, ничего. Мои родственники мне помогали. Но я сама не смогла это сделать. Я пыталась устроиться на работы различные. Я рассказывала о том, что пару месяцев, максимум полгода, и я вылетаю с этой работы. Даже не потому, что меня увольняют, а потому, что я не справляюсь с ней, у меня не хватает ни сил, ни творческих каких-то идей, если там творческие идеи нужны, ни дисциплины внутренней, чтобы дальше оставаться на этой работе и зарабатывать деньги, и выполнять свои обязанности. Я стала ни на что не годной сразу. Возможно, это спасло мне жизнь, потому что я быстро пришла к краю и пришла в анонимные алкоголики. Я знаю алкоголиков, которые годами ходят на работу. Как им это удается, я не знаю. Они зарабатывают деньги. Я не могла. Поэтому я пришла, не достигнув 40 лет. Я пришла в 31 год или в 32. Ну, не важно. Так, мне сейчас 42, у меня 10 лет трезвости. 31-32 года я пришла в анонимный алкоголик. Я знаю людей, которые еще раньше пришли. Круто. У них еще больше осталось впереди времени. Поэтому моя нефункциональность, она мне сыграла на руку, в конце концов. Но этот этап, рано или поздно, в него попадает каждый хронический алкоголик. Рано или поздно он становится ни на что не годен. Несмотря на то, что у него могут быть 2 диплома, 3 диплома, 10 дипломов, послужной список вот такой вот, гениальность во лбу. Вот это не спасает. Так. Кривая моего ухудшающегося морального физического здоровья понеслась вниз, как лыжник на склоне. Дальше мы увидим, в главах решения есть и об алкоголизме, там описывается прогрессирование алкоголизма. Мне было объяснено, что оказывается алкоголизм прогрессирует даже тогда, когда я не пью. Даже когда я в ЭЭ, даже когда я делаю программу. Это страшно. Да, Ирочка, все время заканчивается. У меня что, 5 минут осталось, да? Ага, спасибо. Ну, ребят, сколько успею дать вам, столько успею. Да уж, не обижайтесь. Я вот, что мне вот Бог дает сейчас, то я вам рассказываю. Может быть, это пригодится кому-то. Вот. Понимаете, самое страшное то, что... Ну, во-первых, мне было объяснено, да и мне не надо было объяснять, я видела на тех, кто срывается. Чем больше я не пью, а потом сорвусь, я буду пить так, как будто бы я все эти года бухала, как скотина. И, возможно, очень быстро я умру в запое. Я видела, как срывались люди со сроками. Я хоронила, ну, не я лично, а хоронили братков, которые 13 лет, 16 лет срывались, и они быстро умирали. Очень быстро. Пару лет, некоторые год, некоторые несколько месяцев. И все. Но это еще не все. Самое страшное оказалось то, что даже если я в ЭА, даже если я в программе, делаю эту программу, алкоголизм прогрессирует. Что это значит? С каждым днем мне становится все хуже и хуже. Не может быть лучше. Поэтому для того, чтобы чувствовать себя в норме, а я бы даже сказала хорошо, мне нужно с каждым днем прилагать чуть больше усилий, чем вчера. Чуть больше действий делать, чем вчера. И это по нарастающей. Однажды я прочитала жизнеописание с духовными наставлениями такого старца. Может, кто знает Серафима Саровского? Он там написал программную вещь. Откуда знал? Говорит, чем старше вы становитесь, тем больше действий от вас требуется. А не наоборот. Многие думают, что чем старше они становятся, тем у них больше свободного времени, и они отдыхать будут. Ничего подобного. Чем вы старше, тем больше на вас груз действий. Иначе вам хана. Ну, как-то так он написал. Вот это про меня. То есть мне расслабляться нельзя. Очень хорошо иллюстрирует этот духовный принцип. Есть такой клип композитора, который писал музыку к фильму «Матрица». Клип называется «Отдубашенный до смерти». Там чувак бежит в обратную сторону быстрее, чем идет время. А не ваш, это идет огонь и дым вот такой вот. И он прыгает сквозь кирпичную стену и становится большим великаном таким. Вот. Это тот принцип. Хочешь алкаш, хочешь выздороветь, хочешь выжить, хочешь остаться трезвым и еще счастливым трезвым, с каждым днем тебе придется прилагать больше усилий, больше действий, чем вчера. И это непрерывный процесс. Спасибо, что послушали. Сейчас перерыв такой достаточно длительный. Там будет большое собрание, наверное, поздравления, еще что-то, обед. А потом вечерком мы продолжим, если позволите.